убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут, в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов, всем доброго вечера. Сегодня на «Баррикадах» Андрей Караулов, журналист, писатель. Здравствуйте, Андрей Викторович.
Добрый вечер.
И ждем с минуты на минуту в нашей студии Ивана Старикова, руководителя Центра экономических стратегий Института экономики Российской академии наук, бывшего заместителя министра экономики России. Пока начнем без него. Сегодня отмечаем 30-летие со дня назначения Михаила Сергеевича Горбачева на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Союза Советских Социалистических Республик. Ну и попытаемся поставить через призму истории спустя 30 лет оценку деятельности Михаила Сергеевича. Насколько я понимаю, Андрей Караулов будет ставить оценку неуд. Я правильно понимаю?
Это мягко сказано.
Это мягко сказано. Ну, пока начнем без вашего оппонента, без Ивана Старикова. Да, начнем с неуда. Пожалуйста, Андрей Викторович, за что?
Скажите, Владимир, какие заводы построены в бытность Михаила Горбачева по всей стране руководителем государства? Какие домны открыты? Какое новое оружие появилось у нашей армии?
Буран.
Космический Буран программ был заложен лет за 17 до Михаила Сергеевича Горбачева.
Но был реализован?
Олегом Баклановым. Нет. Он как раз попал на красную ленточку, Михаил Сергеевич Горбачев. Буран начался намного раньше. Олег Дмитриевич Бакланов, который действительно создавал «Буран». Слушайте, я родился в городе Калининграде, и Борис Николаевич Флеров, наш домостроительный комбинат, на котором я вырос, у меня мама была бухгалтером, даже домостроительный комбинат участвовал в создании этого чуда. «Буран» на много-много десятилетий наш «Буран» опередил свое время. Ему оказалось, по оценке Ральда Сагдеева, с которой я не специалист, но эмоционально полностью согласен, нечего делать на орбите. «Буран» оказался, увы, не нужен нашей обороне, хотя, если бы Горбачев не свернул программу «Буран», он был могильщиком «Бурана», как Горбачев был могильщиком еще одного чуда, величайшей машины Александра Сергеевича Яковлева, Як-141, это, представьте, самолет, который вертикально садился на палубу. Горбачев все это уничтожил.
Вы говорите о материальных вещах, о ценностях.
О главном. Поэтому «Буран» никак не есть заслуга. А вот то, о чем я сказал, какие же заводы были построены при Горбачеве, на этот вопрос не может ответить никто, потому что этих заводов нет. А вот сколько людей погибло при Горбачеве? Я имею в виду не только Тбилиси, Ригу, Вильнюс и даже Нагорный Карабах. Когда... Поймите правильно, Владимир, когда мужчина импотент, это плохо прежде всего для его жены. А когда импотент лидер страны, это гибель страны. И эта гибель началась и закончилась, как мы знаем, развалом Советского Союза. Не было бы Горбачева, не было сегодня Юго-Востока.
Не было бы Горбачева, мы не знаем, что было бы. Это сослагательное.
Этих наших жутких отношений, да знаем, потому что как Андропов. Как Андропов, который после дела Медунова фактически склонялся к тому, чтобы санкционировать и расследование в отношении Мишки Конвертика, как звали Горбачева на Ставрополье, и Владимир Калиниченко, наш современник, старший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре, уже был готов взяться за эту работу, вдруг Андропов все сворачивает, и именно он выдвигает Горбачева, зная, что Горбачев был членом Политбюро на Сицилии во время визита в Италию на ночь вдруг исчез, какие контакты у него были, с кем, сколько странностей было в поведении его, Раисы Максимовны. Покойный Плеханов рассказывал мне, что, по его мнению, никакой Горбачев, конечно, не был, так сказать, агент, шпион и так далее, а вот Раиса Максимовна, покойная, очень любила все, что блестит.
Знаете, Андрей Викторович, справедливости ради, нужно сказать, что женщины вообще любят все, что блестит.
Но это не все женщины. Так вот, я не договорил. Когда была сокращена ракета АК, еще одно великое творение нашего оборонного комплекса, ракета АК. Обманным путем Горбачев Шеварднадзе. Они обманули Язова, обманули Генштаб. Эта ракета не предполагалась к сокращению. Понимаете, каждая ракета — это ручная сборка. Это 30 тысяч деталей. Это 1,5 миллиона человек, которые создают это оружие. Это политическое оружие. Это оружие не для войны. Вот когда сократили ракету АК на следующий день, Нэнси Рейган, никто об этом не говорит, подарила Раисе Максимовне роскошное жемчужное ожерелье, украшенное бриллиантами. 150 тысяч долларов минимум стоит такая вот цацка. Женщина любит то, что блестит. У нас такие отношения между семьями, у нас лично такие отношения. Как вы думаете, Владимир, когда одна женщина дарит то, что блестит другой женщине, это она из своего кармана деньги достает? Или из бюджета Пентагона, или Белого дома?
Не знаю.
Или
это
Конгресс?
Выражение симпатии. Откуда она их взяла деньги?
Это не выражение симпатии. Это называется завуалированная форма взятки. По оценке Дмитрия Язова, я проверял эти цифры, и они оказались верны. Михаил Сергеевич только на одних премиях мира, итальянская премия, Нобелевская премия, звание «Лучший немец года», получил, еще раз, я предполагаю, что это есть не что иное, как завуалированная форма взятки. Несколько десятков миллионов долларов. Ну, а история с РОДУ, 100 тысяч долларов в конверте, в карман Михаилу Сергеевичу Горбачеву, и еще 100 тысяч Раисе Максимовне. Можете представить, какой был бы скандал в Соединенных Штатах, если бы вдруг выяснилось, что президент США залетает случайно, возвращаясь из Японии на Корейский остров, чтобы внепланово встретиться с президентом РОДУ, и получает в подарок даже не то, что блестит, а то, что можно купить на эти деньги, 100 тысяч в чеках MasterCard на предъявителя, который Горбачеву на аэродроме передает президент Южной Кореи. У Владимира Крючкова в охране Горбачева был один человек, специальный человек, который подчинялся лично Крючкову. Владимир Александрович, спрашивал я его, какая вот должность-то была у этого, функция человека? Он говорит, очень простая, следить, я прошу всех задуматься, следить за тем, чтобы Михаил Горбачев, генсек наш, в поездках не торговал бы Родиной. А с чего все началось? С того, что в Сан-Франциско за 2 года до этой истории, 91-й год, это о чем я рассказываю, Михаил Сергеевич вдруг попросил, опять-таки задумайся, от президент страны, лидер нации, устроить ему, Горбачеву, встречу приватную с РОДУ, да так, чтобы об этом не знал посол Александр Александрович Бессмертных, ныне здравствующий, и наш резидент. Александр Александрович узнал об этом через 10 минут, резидент через 5 минут. Такая встреча была. За что платил РОДУ Горбачеву? За дипломатическое признание Южной Кореи?
Не знаю.
Так считает, вы не знаете, а вот надо знать. Там все такие вещи, это позор нашей страны, надо знать. Николай Иванович Рыжков, Леонид Кравченко, Дмитрий Язов, Владимир Крючков считали, да, это была взятка за дипломатическое признание нашей страной Южной Кореи. Я спрашиваю у всех, вот вы, Владимир Александрович Крючков, узнали об этой взятке. Что же вы не сказали депутатам, не вышли на трибуну Верховного Совета? Он говорит, понимаешь, мы бы, конечно, были правы, если бы это сделали, но тогда объективно мы бы работали на набирающего силу Бориса Николаевича Ельцина. А как же сложилась судьба этих чеков, начинается самое интересное. Мы пришли к Горбачеву. Полиханов, Болдин, Крючков, Язов. Некрасиво получается, Михаил Сергеевич, такая вот история. Ну что делать, сказал Горбачев, сунули Володя среди бумаг. Как будто он сам бумаги носит.
Андрей Викторович.
И Болдин, эту секундочку, положил эти чеки на предъявителя 100 тысяч долларов Горбачевских. Если они стали, как я понимаю, отбирать себе все. И где их и нашли? В момент обыска по делу ГКЧП 21 августа 1991 года.
То есть невостребованы оказались.
И Михаила Горбачева, Владимир, представьте себе, вызывают в Генеральную прокуратуру нашей страны следователь Лисов с вопросом, а как вот это понимать? В сейфе у Болдина он показывает, что это ваши деньги. 100 тысяч. А еще у следователя Лисова запрос дважды героя Советского Союза, ныне здравствующего, депутата Светланы Савицкой, летчик-космонавта СССР. И Горбачев признает и подписывает каждую страницу протокола допроса, что да, эти деньги ему сунули среди бумаг. Но он раскаивается, что ему сунули среди бумаг и готовых перевести в Рязань, в детский дом, что он и сделал в ноябре 91 года. Сунули ранней весной, обыски в августе, признал и в ноябре или в октябре, в конце октября, перевел в Рязань. Андрей как Викторович. Юрий Деточкин, помните, был такой фильм, да?
Понимаю.
Берегите автомобиль. Это все делает генеральный секретарь, президент нашей с вами страны.
Вы описываете систему насквозь прогнившую. Михаил Сергеевич Горбачев – плоть от плоти, порождение этой системы. Вы описываете систему, которая не могла ни контролировать своего руководителя, которая не могла ничего противопоставить своему руководителю. Тогда, может быть, и хорошо, что Михаил Сергеевич Горбачев развалил в итоге эту систему.
Все, что вы сказали, не имеет никакого отношения к действительности. Не хочу вас огорчать.
Почему же?
Первое. Как почему? Потому что все, что вы сказали, все неправда.
Откуда он взялся, Михаил Сергеевич?
Все, что вы сказали... От первого до последнего слова все неправда. Во-первых, Горбачева контролировал Крючков, иначе как бы мы с вами сегодня знали об этой взятке. А во-вторых, к вопросу о системе. Когда умер Иосиф Сталин, у него на книжке было 4 рубля 40 копеек. Еще интересный вопрос, куда деньги девал Сталин? Он же получал заработную плату, гонорары там какие-то за речи, за все. Я не знал до недавнего времени, что сталинские премии, предполагаю, что и вы этого не знаете, это были личные деньги Сталина. Сталинские премии первой, второй, третьей степени – это не государственные деньги. Они так и назывались, эти премии, сталинские – это личные деньги Сталина.
Хорошо.
Вы себе можете представить, что кто-нибудь до Горбачева, даже очень непростой человек, Шараф Рашидов, например, или Георгадзе, залетал бы специально на государственном самолете с делегацией за сотни тысяч долларов к РОДУ.
Я напомню,
причем же здесь система.
С нами пока Андрей Караулов, журналист, писатель. Мы ждем в нашей студии еще Ивана Старикова, руководителя Центра экономических стратегий Института экономики РАН. Обсуждаем сегодня Михаила Сергеевича Горбачева, поскольку 30 лет назад он стал генеральным секретарем Центрального комитета КПСС. А Андрей Караулов, мягко выражаясь, ставит Михаилу Сергеевичу оценку неуд, пока заступников у Михаила Сергеевича не хватает. Поэтому Ивана Старикова мы очень ждем в нашей студии. Я продолжу просто. Вы говорите о том, что Михаил Сергеевич неплохо приподнялся на продаже Родины. Но тогда зачем ему, после того, как он перестал быть и генсеком, и президентом, нужно было сниматься в рекламе, в позорной рекламе пиццы? Это же тоже факт.
Не только это.
Да?
Михаил Сергеевич не только снимался в рекламе. Когда у бизнесменов фуры застревали где-то на границе, скажем, между Россией и Польшей, или Польшей и Германией, наших, российских бизнесменов, все знали, что можно прийти к Михаилу Сергеевичу за 10% отката от стоимости фуры, он тут же позвонит кому-то в Польшу или в Германию, и фура проедет сюда. Денег мало не бывает. А вот зачем Михаил Сергеевич сделал самое страшное для нашей с вами страны? Подарил Соединенным Штатам Америки в 91 году морскую территорию нашей с вами державы, равную 4 Польшам, на этот вопрос нет и не было ответа ни у кого. Морские границы нашей страны, они не очень видны на карте. Это не сухопутная граница. Весь шельф там, на Дальнем Востоке. Жалко, нет карты, мы не на экране. Я бы показал это просто по линейке. Морская территория Российской Федерации, еще раз, размеры этой территории, 4 Польши, Горбачев преподнес в подарок Соединенным Штатам Америки. У меня может быть только одно объяснение. Это была взятка США за поддержку Соединенных Штатов, его Горбачева, в борьбе с набирающим силой Ельцином. А что в этих водах, Владимир? Давайте посчитаем, что же потеряла наша страна и что приобрела Америка. Это ведь не только краб, трубач, морской еж, капуста, рыба.
Тут еще и полезные ископаемые, я все это прекрасно понимаю.
А сколько их, Владимир, полезных ископаемых в этих водах?
Так мы и до Аляски можем дойти.
Сколько, тоже Владимир, есть полезных ископаемых, а именно нефти и газа, именно в этих водах, они там глубоко,
сколько
нефть и газ.
Сколько золота на Аляске было?
Сколько золота, не торопитесь. Ресурсов. Черное золото, это посерьезнее, чем золото на Аляске.
Пока.
Докладываю вам. Михаил Горбачев подарил в этих водах 16% мировых запасов нефти и газа, принадлежащих нашей с вами стране, нам с вами, нашим детям, нашим, Владимир, внукам и правнукам. Вот взял и подарил, чтобы Рейган поддержал его в борьбе с Ельцином. Ну, как мы знаем, Америка предала Горбачева сразу в течение одного телефонного разговора, когда Шушкевич, это был Шушкевич, а не Ельцин, в Беловежской пуще, позвонил американскому президенту и доложил, что вот они в лесах собрались в Беловежье и на троих решили развалить Советский Союз. Вот все.
Хорошо, но я все равно не понимаю, потому что Горбачева оценивает...
Ничего истории, да, из жизни Горбачева?
Истории можно по каждому президенту, главе государства
таких
найти массу.
Таких нет.
Хорошо. А что
таких
было бы
нет.
Или что будет в перспективе, мы еще не знаем. Вот в таких же условиях, как у Горбачева.
В перспективе, что будет, мы знаем. Америка добывает нашу нефть, наш краб кушает, нашего трубача добывает, а мы ничего сделать не можем, хотя этот закон до сих пор... Ведь этот закон не был ратифицирован Верховным Советом. Не успел Верховный Совет его ратифицировать. Развалился СССР. Я вот всем нашим начальникам большим говорю, ребят, давайте оспаривать, потому что, ну как же так? Действительно, закон не был ратифицирован, был личный подарок Горбачева, а территория считается сегодня американской. Ее охраняют американские катера военно-морские, не мы.
Хорошо, а нематериальные ценности, которые пришли вместе с Горбачевым, то те же самые слова «перестройка», «гласность» и прочее, прочее, прочее. Это не учитывается,
Владимир,
не считается.
Дорогой, да. Разрушение Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев, вот если Бог хочет кого-то наказать, он отнимает прежде разум. Он ведь начал со своей семьи. Вы наверняка знаете, что его Шурин... Очень неплохой детский писатель Евгений Титаренко и сегодня, сейчас находится в психбольнице в Воронежской области, 26 километров от Воронежа. Он попал туда в 87 году, потому что Раиса Максимовна Горбачева сказала Михаилу Сергеевичу примерно следующее. «Михаил Сергеевич, ты теперь мировой лидер. А как может быть некрасиво, если мой брат, очень неплохой детский писатель Евгений Титаренко, в очередной раз напьется, его пьяного сфотографируют где-нибудь на улице или, так сказать, у квартиры собственной, валяющегося в луже мочи, американские или европейские журналисты. Надо с этим что-то делать». И Раиса Максимовна, Михаил Сергеевич, руками КГБ СССР отправили Евгения Титаренко в психушку без права прогулок на свежем воздухе, потому что понятно, что психушку невозможно охранять по периметру войсками, и папарацци могли проникнуть на территорию и снять его там в больничном халате. Еще раз, один-единственный человек, я хочу, чтобы мы все как-то вот представили себе эту картину. Снять фильм, не каждый поверит, что это правда. Более 30 лет без суда и следствия, без права прогулки, Евгений Титаренко находится в отдельном боксе, изолирован от всех, в психбольнице Воронежской губернии. Я думал, он умер, а он жив и сегодня. Быть может, слышит наш разговор.
А Горбачев здесь при чем? Когда
действительно, его
прошло?
Шурин в больнице. А сколько раз навещал Михаил Сергеевич Шурина, родного брата своей жены?
Нет, если диагноз неверен, времена уже изменились, эпохи
прошли.
Странный
прошли. У нас разговор. Я о человечности, а в каких-то эпохах. И так еще раз, Михаил Сергеевич... Родного брата
я
своей супруги, горячо любимой.
Он по-прежнему всесилен, Горбачев. Всесилен, он до сих пор может людей держать в заперти.
Да нет, там история криминальная. Я так предполагаю, что квартира Титаренко оказалась в руках опекуна, а опекуном Титаренко стал, мое предположение, главврач этой больницы. Сейчас прокуратура Воронежская разбирается с этой историей. Но уже главврачу, мое предположение, или кому-то из персонала было очень важно, чтобы... Этот писатель никогда бы не вернулся в родной дом. Но как часто Михаил Сергеевич навещал Шурина или Раису Максимовну? Отвечаю, ни разу. Но самое страшное даже не это. Еще раз я говорю, мы ведь с вами завели разговор о том, что разрушать страну Горбачев начал с себя. Вся эта комедия в Фаросе надорого обошлась Раисе Горбачевой. Когда он увидел Рудского, спасителя с автоматом наперевес, он приехал их спасать. фраза Раиса Максимовна. Все это наши современники, Титаренко, Александр Владимирович Рудской. Ну что, Саша, вы и нас хотите арестовать? У него рука повисла, как плеть. Инсульт глаза, вот тогда эта зараза, рак, как я понимаю, и проникла в кровь. Раиса Максимовна, там в Фаросе.
14-й пишет через наш сайт: Горбачев избавил нас от угрозы атомной войны. У меня дети спрашивают, а что такое атомная война? Вот как. Дети не знают и не понимают. Это разве плохо? Нет, спрашивает 14-й.
Горбачев поставил нас на грань атомной войны. Знаете, что в 91-м году стоял вопрос, Ельцин забирает в декабре или Крым в состав России, или атомное оружие на Украине. Почему надо было забрать атомное оружие? Потому что на Украине были ядерные боеголовки, но не осталось специалистов. Американцы всерьез беспокоились, что может быть второй Чернобыль. Запросто может быть второй Чернобыль. И вот тогда, решая вопрос, что уже мы берем Крым или атомное оружие, мы взяли ядерное оружие под свою охрану, защиту. Наши специалисты здесь сработали, что называется, молниеносно и очень серьезно. Чернобыль — еще одна история, когда Горбачев врал нам всем, всему миру, глядя в лицо. Он сказал, что это был 50 миллионов кюри, а это был термоядерный взрыв, 3 миллиарда кюри. И топлива не осталось в саркофаге. Может быть, 2-3%. Все топливо вылетело в момент взрыва. Причем взрыв был такой силы, что достиг стратосферы. Но нам врали. К сожалению, всей правды о Чернобыле мы не знаем до сих пор.
Еще раз подчеркну. Но, по моему мнению, так работала система.
Какая
именно
система?
Врать? И врать тоже. Не
да
в
нет.
Первый и не в последний раз.
Да нет. Вы правы в одном. Когда Александр Николаевич Яковлев спрашивал у маршала Язова, как же там солдатики-то в Чернобыле в одних рубашонках, этих гимнастерках работают, разгребают все. Помрут же, он наотно говорил. А Язов удивлялся. Ну, они же солдаты, это их долг. Ну, погибнут, да. Это не Горбачев разрушил систему. Поймите это. Горбачев не воин, не борец, не полководец. Прошу прощения, с этого начал, не мужчина. Знаете, как бывает? Вот у вас нитка торчит из свитера. Я ее хочу любовно снять. Я за нее потяну, а начинает распутываться внезапно весь свитер. Я хватаюсь за голову и не знаю, что мне делать. Но не ухожу, никого не зову на помощь. И все жду, когда же я все-таки это все залатаю, а не получается. Вот так свитер-то и распался.
Распался.
А мы заплатили с вами не только нефтью и газом на Сахалине, но и очень большой кровью. Еще раз, если бы не Горбачев, не было бы сегодня Юго-Восток.
Хорошо, но с одной стороны, у вас Горбачев ни при чем, потому что он не воин и никто. А с другой стороны, именно
как
Горбачев причина всех бед.
Я не очень понял вопрос, повторите его, пожалуйста.
Еще раз повторю. Будьте вы говорите, любезны, что Горбачев, он никто.
Абсолютно.
Вы описываете ноль. Его как ноль.
Zero.
Но как ноль может развалить такую страну? Вы
еще
на
раз,
него сейчас сваливаете
у вас
сваливаете
ниточка
все.
Торчит.
Хорошо.
Я потянул за нее.
А все
я
остальные, генси. Они смотрят.
А вот это интересный
хлопают
вопрос.
Глазами.
Где же были все остальные? Не совсем. Давайте посчитаем. 90-91 год. Таких урожаев зерна, как в 90-м и 91-м году в Советском Союзе, не было последних 10 лет. Наши банки ломились от золота. Внешэкономбанк создает свои филиалы. Где? Аж в Сингапуре. Николай Паничев летом 91-го года, легендарный косыгинский министр, заключает сделки аж с 40 предприятиями Европы. Наши заводы, европейские заводы. Вдруг оказывается, что в 91-м году, сейчас у вас будет реклама, и мы продолжим.
Сейчас новости будут. С нами пока новости. Андрей Караулов. Вот сейчас присоединяется к нам Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, бывший замминистра экономики России. Здравствуйте, Иван Валентинович. После информационного выпуска мы продолжим.
Добрый
напомню,
вечер.
Сегодня на баррикадах мы обсуждаем 30-летие со дня назначения Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС. Новости.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В 19:35 в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. 30 лет назад Михаил Горбачев стал у руля страны, которой потом не стало через несколько лет после прихода Михаила Горбачева. С нами сегодня Андрей Караулов, журналист, писатель, и Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, бывший заместитель министра экономики России. Андрей Караулов практически солировал на протяжении первой получасовки, рассказывал, почему Михаил Сергеевич плох, почему неот, почему зиро. А Иван Стариков должен, так понимаю, защитить Михаила Сергеевича. Ну, давайте, Иван Валентинович.
Ну, я... Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Говорит Москва. Прошу у вас для начала прощения. И у Андрея прошу прощения за то, что я опоздал. Какая-то экономическая алхимия. В стране кризиса, пробки.
Я не сержусь.
Все больше и больше.
Я не сержусь.
Я тогда попробую свои тезисы сказать. Ну, для начала я хочу Андрею... Я пока ехал, слушал... его, можно сказать, чеканная с расстановкой рубленые фразы, обвиняющие Михаила Сергеевича Горбачева в очень больших государственных преступлениях.
В чем я не прав?
Я сейчас постараюсь ответить. Для меня всегда сомнение – это гигиена ума. Поэтому я хотел, чтобы ты был гигиеничен. Когда ты мне сказал, что американцы добывают на той территории, которая...
Нет, не добывают, пока не могут очень глубоко, но в любую секунду могут начать эти работы.
Значит, давай мы с тобой поговорим, я все-таки еще раз говорю, немножко разбираюсь. Значит, тут ты говорил про краба, трубача, это валютно-емкие виды биоресурсов, они обитают в исключительной экономической зоне Российской Федерации, это не более 250 морских миль. На больших изобатах или глубинах они уже не, поэтому американцы в принципе не могут там добывать валютно-емкие. Как и зона исключительная...
То есть морская территория Польши, она пустая, там нет ни рыбы, ничего, и нефть так глубоко, что значит, можно было отдать, и не страшно.
Нет, дело не в том, что отдать. Давай мы все-таки будем исходить, что существует конвенция по морскому праву, которая была в том числе ратифицирована еще во времена Советского Союза, а потом была второй раз подтверждена российским руководством. Уже не Михаилом Сергеевичем Горбачевым в 1994 году. По Конституции Российской Федерации нормы международного права имеют приоритет над национальным. Но я сейчас не хотел бы на этом останавливаться. Почему? Потому что, понимаешь, для меня это глубоко личное эмоциональное воспоминание. Так. Представляешь, мне сейчас 54, Горбачев стал генеральным секретарем в 54 года. 30 лет назад я был молодым агрономом совхоза в сибирской глубинке. Я хорошо помню, как я растапливал печку, у нас еще в марте морозы, в своем сельском домике, вот, семья еще не переехала из Новосибирского академгородка, я услышал по радио сообщение о том, что генеральным секретарем избран Михаил Сергеевич Горбачев. Подчеркиваю, он был не назначен, он был избран. Сейчас это очень важно, почему? Мы, и ты в том числе, очень радовались отмене 6-й статьи Конституции СССР, где была монополия.
КПСС.
Конечно. Сейчас, проецируя на нынешнюю ситуацию, мы говорим о том, что сейчас мы оказались в ситуации сильно отличной. Потому что такое конституционное самодержавие, тогда бы коллегиальный орган был, политбюро. И какая есть несоответствие в твоих рассуждениях? Для чекистов, для работников спецслужб, Юрий Владимирович Андропов – это безупречный образец всего, что сочетается и...
Свой человек.
Да, свой человек. И как же он проглядел, и как же он настоял на том, чтобы Михаил Горбачев стал генеральным секретарем. Я думаю, главная причина была в том, что перед этим, если ты помнишь, были гонки на лафетах. У нас умер Леонид Ильич Брежнев.
Потом Андропов, потом Черненко.
Да, Андропов, потом Черненко. Поэтому Юрий Владимирович Андропов прекрасно понимал, что близится крах Советского Союза. Он был неизбежен по ряду причин. Ты много рассказывал про Буран. Буран был запущен в 1988 году, через 3 года.
Я могу тебе возразить? Давай это поэтапно. Значит, первое. Я тебя хочу спросить. Вань, вот ты замечательный человек, действительно замечательный, ты служил России как мог. Ты, став генсеком в 91 году, у тебя рука поднялась позвонить американскому президенту, сказать, брат, у нас тут море до хрена. Бери морскую территорию моей страны себе.
Андрей, давай мы...
А он сразу тебе говорит, ой, там, конечно, добывать-то нечего, ни нефти нет, ни газ, точнее, ни глубоко, Андрей, и трубача
Андрей,
нет валют,
но я возьму. Вопрос Ивану
Андрей,
Старикову.
Андрей, да? Значит...
Ты бы это мог сделать?
Нет, послушай меня, давай, значит...
Не мог бы.
Нет,
а он
подожди,
смог.
Ни я, ни ты не держали свечку. Как это решение принималось коллегиально.
Нет, это решение принималось Горбачевым.
Горбачев в той ситуации
и не утверждено принимать... Верховным Советом. Джентльмены не спорят о фактах. Джентльмены спорят о трактовках.
Значит,
да, формально на Политбюро.
Андрей,
давай. Вопрос встал.
Андрей, давай, я все-таки...
На президентском совете,
нет, точнее. Ну ты же...
Молчу.
По дружбе скажи мне, что, Ваня, я у тебя время хочу.
Нет, не хочу.
Поэтому давай мы не будем на этом зацикливаться. Значит...
Как, отдали морскую территорию моей страны.
Я еще раз говорю.
Значит, а ты не про печку, где ты сидел в деревне и радовался, да, что он...
Да, я радовался, потому что прекрасно понимал, что задули ветры перемен. Для меня это глубоко...
Таких перемен?
Да, перемен. Глубоко эмоционально. Я не был членом КПСС. И мне, поверь, не было никаких шансов, тем более брат-близнец сел по очень серьезной статье, оказаться в Бельгии. По методу народной дипломатии, Андрей, я на полгода уехал в Бельгию, и тогда я понял, что в интенсивном сельском хозяйстве мы отстали навсегда. И я приехал, и много рассказывал, и сделал некоторые выводы. Я построил колбасный завод, пивоваренный. Теперь послушай меня. Я бы тебе поверил, Андрей, если бы я не увидел Lexus 203-й роскошный, на котором ты сюда приехал.
Да.
Ты ж патриот.
И что
ты не на Волгу сюда приехал? Поэтому я тебе не верю, дорогой.
А мне зачем на Волге-то
ездить? Я был у тебя...
Это Боря Немцов предлагал всем пересесть. Вы машину сделаете, будем ездить.
Ну так ты ж патриот. Ну поддержи отечественного производителя. Зачем ты на...
Волги уже, как я понимаю, не продаются. Их сняли с производства.
Продаются. Я тебе подгоню Волгу.
Только заплати.
Вань, послушай меня.
Знаешь, мне рассказывают... Иван Никулин. Одну секунду.
Андрей, стой.
Андрей Караулов против Ивана Старикова.
Я закончил.
Лекцию. Спора Михаила Сергеевича Горбачева.
Андрей, теперь. Я был у тебя дома, извини.
Да.
У тебя роскошное поместье.
Да.
У тебя там есть студия, где ты снимаешь.
Работаю.
Моменты истины, да, работаешь. Да. Вот представь, если бы не началась перестройка, не началась рыночная реформа, у тебя бы был маленький домик. Если бы ты построил чуть-чуть больше, чем 2 этажа, или построил теплицу больше там 20 квадратных метров, тебе приехали бы, все это разломали и снесли. Своим благополучием нынешним, тем, что стал известным и богатым человеком, ты обязан Михаилу Сергеевичу Горбачеву.
Первое. Для начала. Оказывается, теперь... Михаил Сергеевич у нас теперь рыночник. Я
Михаил
думал, что
Сергеевич...
рыночник Гайдар Щубайс,
которого они сменили. У меня есть претензии к Михаилу Сергеевичу, я их сейчас скажу. Но подожди, ну, уж извини, поэтому не верю. Вот как...
Чему ты не веришь?
Я не верю, что у тебя это искренне, понимаешь?
Что искренне?
Ты евроинтегрирован, ты проклинаешь Запад, при этом в одежде... В уровне потребления
ты абсолютно... Кто сказал, что я проклинаю Запад?
Ты абсолютно...
Значит, Запад... У нас с тобой разговор глухого со слепым.
Западный, знаешь, человек.
Мне рассказывал Юрий Ильич Никулин, у них в цирке однажды профессор Бонди лекцию о Пушкине читал. Я тебя слушал очень внимательно, у нас еще есть время. Лекцию о Пушкине читал. Прочитал, как Пушкин погиб, «Черная речка», «Дантес». Ну, говорит, товарищ, у кого какие вопросы? Конюх встал и говорит... Товарищ профессор, я вот все про Пушкина понял, спасибо, что рассказали, но у меня вопрос, а когда нам конюшню новую в цирке построить, наконец? Мы уже замучились-то все. Вот это, наверное, наш с тобой разговор. Поместье, рыночные реформы, богатство. Я стал богатым человеком, когда я снял Ким Чен Ира. Я взял у него интервью и продавал по минуте. Это было первое интервью Ким Чен Ира за последние там лет 10.
Если бы ты был советским журналистом, ты бы ничего никогда не продавал.
Секундочку, это было при Борисе Николаевиче Ельцине, а у Ким Чен Ира я оказался своим другом Владимиром Анатольевичем Як, просто увязался с ним.
Борис Николаевич Ельцин?
Банечка, так не спорит.
Нет,
так еще раз.
Ну,
мы говорили про Бурана, мы говорили про краба, потом перешли к поместью и к Лексу.
Давай мы от мелкотравчатых вещей подойдем к концептуальным.
Ладно? А при чем тут Лексу, я как понять не могу.
Да,
и Горбачев.
Я сейчас тебе...
Это не Горбачев, мне Лексу сдал.
Нет, послушай меня. Горбачев тебе дал Лексус, потому что если
понял.
Бы...
Понял, я буду знать.
Если, нет, если бы Горбачев, давай так, вцепился во власть зубами и допустил большую кровь, то не было бы Бориса Николаевича Ельцина, которому ты благодарен за все. Это так, логическое рассуждение. Теперь послушай меня. Какие у меня претензии к Горбачеву? Только себя морально не вывихивай,
это Иван
Андрей.
Стариков.
Да,
потому
говори,
что
говори,
моральные вывихи, они не лечатся, понимаешь, да?
В отличие
от спортивных.
Говори.
Поэтому ты не вывихивайся, я сейчас морально. Я же тебя прекрасно знаю.
Говори, не волнуйся.
Давай. Значит, смотри, какие у меня претензии к Горбачеву? Горбачев был поклонник социал-демократической идеи.
Так.
Он был социал-демократ по своим убеждениям. Помнишь риторика? Мы построим капитализм, социализм с человеческим лицом. Какая романтика. Мы ходили, да, держали около уха приемники, слушали съезды Верховных Советов. Теперь, какие у меня претензии к Михаилу Сергеевичу? Главная у меня претензия, что Михаил Сергеевич не смог донести до народа при всей его открытости, он был первый, который выходил, приводил ужас в свою охрану, в толпу шел, с людьми общался и так далее. Он не смог донести, что на самом деле не надо... И интеллигенция здесь его подвела, которая его восприняла сначала, а потом стала, в общем, от него требовать то, под что он не был, по большому счету, заточен. Что я имею в виду? Горбачев не смог объяснить, что для России это соблазны ложных выборов. Либо свобода, либо справедливость. Дело в том, что... Сейчас, Володь. В 1917 году большевики дали справедливость, забрали свободу. В 91 году демократы дали свободу, но забрали справедливость. Русскому народу свобода без справедливости недорога. И вот это моя главная претензия, что Горбачев не смог, обладая огромным аппаратом, пропагандистским и так далее, избежать этих соблазных выборов. Благодаря этим соблазнам мы попали в этот капкан.
Дал свободу, но не дал справедливости. Это Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, бывший замминистра экономики России. У нас времени совсем немного остается, поэтому, если позволите, сейчас мы перейдем к вопросам наших слушателей. Их довольно много, поэтому попытаемся в темпе.
А как же мне ответить-то, Ивану, когда же?
Давайте попробуем коротко, если сможете.
Ну, давайте сначала
давайте
наших радиослушателей, а
потом... Рассуждений было сегодня, правда, много. Попробуем если сейчас сможем. В режиме блица. 7373948. Короткий вопрос, короткий ответ. Насколько это возможно? Здравствуйте.
Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Да, Сергей Алексеевич,
ну, пожалуйста. Тема понятная, только я не понял одного. Мы что, Караулова обсуждаем или факты? Пусть Стариков хоть один факт опрокинет, который назвал Караулов.
Спасибо. Нет,
просто, Вань, скажи, Иван какие Валентинович. Заводы построил Горбачев за эти годы? Назови их, если можно, и города, и все.
Значит,
а потом про Лексус и ссал демократию.
Значит, Горбачев был в течение 5 лет, конечно, были это было
планово... Какие заводы парень построил?
Плановая распределительная экономика. Было построено заводов. Сейчас, ну что ты, я тебе в Новосибирске могу сказать, понятно. Что были построены заводы. Вопрос в том, понятно. Когда Горбачев взял власть в это время, нас наказали за то, что мы вторглись в Афганистан. Значит, нефть упала, и Советский Союз такой мощный и сильный не мог развалиться благодаря воле одного человека. Сама по себе система сгнила. Никто не верил, на самом деле, никто не верил в саму коммунистическую идею, в том виде, которая преподавалась, даже если это были члены Политбюро. На самом деле переродилась сама верхушка, и Горбачев не смог от нее освободиться. Было 18 миллионов честных коммунистов, и было несколько процентов номенклатуры партийной, которая на самом деле занималась моральными вывихами.
Вань, не я ничего не понимаю, о чем говорила. Ты говоришь. Кто в кого переродился? Это в кого Гейдар Алиевич Алиев переродился? Скажи, пожалуйста. Горбачев выгоняет Алиева, великого Алиева, из Политбюро. А когда начался Карабах, Гейдар Алиевич в 9 часов утра, он уже был, понятно, не был членом Политбюро, но был членом ЦК, у него был пропуск. Он пришел к Разумовскому в 9 утра с папочкой, чтобы поделиться опытом, сказать, как остановить Карабах. Как сделать, Вань, так, чтобы люди не погибали? Как ты думаешь, в 9 утра дважды герой соцтруда Алиев пришел к секретарю ЦК Разумовскому? Алиев будущий президент Азербайджана, а Разумовский будущий консул нашей страны в Китае. В каком часу принял Разумовский Гейдара Алиева? Это мой вопрос тебе.
Ответа нет, наверное, поэтому да.
В 5 часов, потому что искал Разумовский Горбачева, чтобы с ним посоветоваться, что ему делать с Алиевым. А как ты думаешь, Ванечка, кто-нибудь за это время, дважды герой социалистического труда, перерожденцу, как ты выразился, предложил хотя бы чашку чая о Гейдаре Алиеве?
Я не присутствовал тогда.
Так кто куда переродился? Какие еще вопросы?
Я не присутствовал тогда в приемной.
Тебе придется мне поверить.
Я в это не поверю.
Ну, слушай, проще всего еще джентльмены не спорят о фактах.
Горбачев мог бы посадить, исходя из твоей любви к Сталину, Алиева, и он бы не стал президентом Азербайджана и не передал бы власть своему сыну и стал одним из богатейших людей.
Хорошо, я полагаю,
что в тюрьме мог бы посадить. За что посадить? Объясни, Сталин, пожалуйста.
Сталин садил таких.
Был бы сажал, человек, кстати, найдет. Сажал.
Какие еще вопросы? Так будет интересно.
Давайте, 7373948, коротко, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
А, добрый день, Павел, Москва.
Да, Павел.
Мне 33 года, очень интересно все послушал. Такой вопрос, не бейте сильно, много не знаю. Как, по вашему мнению, а кому вот больше сказать спасибо или, наоборот, пожурить? А Сталина, который вот начал Советский Союз, индустриализацию и так далее, или же Горбачева, который его закончил? Спасибо.
Спасибо, принято.
Ну, это к Ивану вопрос.
Иван Валентинович.
Я еще раз хочу сказать, если мы вспомним с вами, то Горбачев провел референдум, помните, да, 17 марта 1991 года.
Так.
На этом референдуме 70% граждан высказались за сохранение Советского Союза. Это была правда. Если мы с вами вспомним, то к концу 91 года Горбачев потерял власть. Но референдум этот провел именно он. Если бы он был заточен под развал Советского Союза, он бы никогда не провел открытый и честный референдум. Первый постсоветское время.
Нет, как говорят в футболе, счет-то на табло.
Да. Да, счет был на табле, что называется, Андрей. Поэтому вопрос какой? Если у него были такие замыслы по развалу Советского Союза, зачем он провел этот референдум и получил ошеломляющие результаты?
Хорошо, это Иван Стариков, сейчас отвечает Андрей Караулов.
Да у него не было таких замыслов. Просто когда человек импотент, то он хочет одного, а ничего не получается. После этого референдума, да-да, нет-да, Михаил Сергеевич устроил форос. Он им приказал разработать план чрезвычайных мероприятий. Когда они приехали к нему с этой папочкой, он всем пожал руки и сказал: ну, занимайтесь, давайте, занимайтесь. А когда все началось, кто мешал Горбачеву сесть в самолет вместе с ГКЧПистами, в их же самолет, прилететь в Москву и тут же подняться где-нибудь на Большой Никольской, в «Эхо Москвы», зайти в студию к Леше Венедиктову, в прямой эфир, сказать: тут товарищи приехали, меня свергают, что мне делать, граждане? Но Горбачев остался там. И телефоны в Форосе работали. 18 числа августа Горбачев позвонил Аркадию Ивановичу Вольскому дословно: Аркадий, тут будут по радио говорить, что я болен, но ты не верь, знаешь, что я здоров. А дальше сам, ну, мы все понимаем, что стоят машины Горбачева в гараже, гараж опечатан бумажками, а телефоны спутниковые.
Просто не хотел.
Это
не
был спектакль. Реально. Вы видели забор в Форосе? Зять Анатолий мог его перемахнуть до любой из парней этой охраны, которая вся осталась с Горбачевым, и отдать его, кассету, его обращение к людям мира ту же через полчаса. Вместо этого Горбачев вошел в комнату дочери, она с зятем смотрела как раз вот тот фильм, где Микки Рук проводит льдом по животику голый Ким Бессинджер, взял у них пленку, сказал: я обращаюсь к людям мира и так далее, записал некое обращение, но эту кассету не отдал Анатолию, вот на этой порнушке, а положил ее себе в сумку. Позже Игнатенко отдаст Артему Боровику.
Я настаиваю, что это была эротика. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте выслушаем сейчас вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Я вот по поводу Лексуса. Вот Андрей на Лексусе, я на Рено езжу. Кто-то пьет пепси-колу. Так это ведь Запад притащился к нам и говорит: ради бога, купите наши машины, закройте свой автопром, пейте нашу кока-колу, не пейте наш квас. Так что не надо.
Это не заслуга, это упущение. Хорошо, это Ивану Старикову опять же претензии. Иван Валентинович.
Ну, я что могу сказать? Я могу сказать моему другу Караулову, я завтра ему куплю «Волгу», и мы поменяем...
на. Ой, Ванечка, обманешь. Товарищи, все слышали, я ловлю его, ты подаришь мне «Волгу».
Нет.
Мне никто никогда машины не дарил, ты будешь первый.
Обменяем на твой «Лексус».
А, миленький. Так Бренцалов менялся с Жириновским. У одного были часы за 2 миллиона долларов, а у другого за 20 рублей. Не-не. Это у вас, у демократов, такие приколы. Не-не-не, я не согласен.
Ты же патриот, поэтому я их предлагаю тебе.
Вопрос был в другом.
Секундочку, если бы у нас были свои «Лексусы».
Он запустил. Он запустил эту заразу к нам. Вот в чем претензия нашей слушательницы.
Вот вопрос же какой? Это ваш личный выбор. Либо вы ездите на «Запорожце», либо вы ездите на «Рено». Если выбрали «Рено», значит, вы не против того, чтобы сюда зашел Запад.
Тот, кто носит «Адидас», скоро родину продаст. Когда эта штушка родилась?
Тому любая баба даст, если ты помнишь.
В 88-м году.
7373948. Еще слушаем коротко. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Ну, во-первых, по поводу Горбачева я хотел бы сказать, что Горбачев, ну, все уже здравомыслящие люди поняли, что это национальный предатель. Вот. То, что он развалил страну не одним способом, а другим, ну, видимо, у него были другие планы, да, но здесь ему Ельцин помог. То есть
такую великую
страну, державу развалить, здесь надо было, конечно, постараться.
Спасибо. Это был не столько вопрос, сколько суждение. Ну и теперь уже время для голосования. Запускаем. Если вы на стороне Андрея Караулова, журналиста, писателя, который ставит, ну, мягко говоря, оценку неуд Михаилу Сергеевичу Горбачеву, который 30 лет назад пришел на пост генсека ЦК КПСС, вы голосуете 134-21-35. Оценка неуд. Если вы на стороне Ивана Старикова, который ставит оценку удовлетворительно, Это 134-21-36. Подчеркиваю, не хорошо, не отлично, а удовлетворительно. Это 134-21-36. За Андрея Караулова 134-21-35. За Ивана Старикова 134-21-36. Горбачеву неуд 134-21-35. Горбачеву удовлетворительно 134-21-36. Ну и против всех наше традиционное голосование по третьему номеру 134-21-37. Не забывайте префикс 8495. Еще один короткий звонок 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр, пожалуйста.
Ну, по поводу патриотов, самый главный патриот у нас это Владимир Вольфович. У него и Рафик есть, и Жигули, и Волга.
И Ослик, вот, и Майбах, да.
Да, вопрос Андрею Караулову. Существует ли сейчас какая-то структура, которая позволит предотвратить развал России, так скажем?
Есть, да, спасибо. Конечно. Вот. Да, конечно.
Пожалуйста.
Это не структура, это человек. Его зовут Владимир Путин. Пока Путин, никогда Россия не развалится.
Есть. Никогда. Это. Иван Стариков, будете что-то?
Я что скажу? Я все-таки
только поближе к микрофону.
Я все-таки считаю, что должны работать институты, независимо от того, дай бог здоровья и долгих лет жизни Владимиру Владимировичу, вот, или какому-то другому. Для меня самое главное, независимо от того, кто во главе государства стоит, чтобы работали институты, которые называются дееспособным современным государством.
Еще один короткий вопрос. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел по поводу сказать вот Лексуса высказаться. Ездили бы тогда все на чайках. Как известно, он же, Горбачев повлиял на то, что ГАЗ-14 «Чайка» была снята с производства и уничтожены все станки и прочее.
И «Чайку» тоже он.
Ездили на ЗИЛах, спасибо, на самом деле, но ЗИЛ тоже уничтожили. Вместе с «Бураном».
За 15 лет можно было при таких ценах на нефть «Чайки» начать выпускать. А что, высшее руководство страны, все чиновники ездят на «Мерседесах» или на «Ауди». На
исправляются сейчас, исправляются.
На «БМВ».
Сейчас «Кортеж».
Зато ракеты сделали, и «Булава» полетела, и «Ярс» полетела, и «С-500».
Я останавливаю.
Хоть и не подходит, но есть.
Я останавливаю наше голосование. Результат получается следующий. 82% за Андрея Караулова, 16% за Ивана Старикова, да еще 3% наших слушателей проголосовали больше, против всех. У нас получается больше 100%. Ну, такая традиция в Российской Федерации.
Страны и нации к новым историческим рубежам всегда двигает меньшинство, которое проголосовало сегодня за меня.
Хорошо. С нами был Андрей Караулов, журналист, спасибо, писатель, и Иван Стариков, руководитель Центра экономических стратегий Института экономики РАН, бывший заместитель министра экономики России. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите.
Спасибо. Еще. Спасибо.